Тема моей сегодняшней проповеди, вернее, я бы сказал бы, семинара. Молитесь же так. Вы, наверное, помните, откуда эта фраза. Эта фраза очень известная, цитата, которую очень много раз мы знаем, цитируют многие люди, когда говорят о молитве, и в частности о молитве «Отче наш». Эта фраза взята из Нагорной проповеди Иисуса Христа, в которой Он объясняет принципы Божьего Царства. Христос в этой проповеди объясняет, как Его Царство, проповедь, мы ее находим 5, 6, 7 главы в Евангелии Матфея, в этой проповеди Христос объясняет, как Его Царство реализуется сперва в сердце человека, заполняя его полностью, пленяя его сердце, чувства, разум, волю, и затем, как оно реализуется в его жизни. Если вы помните, он начинает, по-моему, там 9 или 10 блаженств. Он начинает о том, что блаженства, которые сокрыты во Христе, они обещаны каждому, в ком Царство Божие имеет место. Затем Христос несколько раз повторяет, там целый отрывок, он несколько раз повторяет: «Вы слышали, что сказано, а я говорю вам». То есть он показывает, что он имеет авторитет. И Нагорная проповедь имеет своей целью установить авторитет Христа в жизни всех его подданных. И третий фактор, это в 6 главе Иисус Христос касается поста и молитвы. Почему нам важно, друзья, увидеть этот контекст? Принципы царства, которые Христос объяснял в Нагорной проповеди, включают в себя очень важную часть жизни христианина или очень важный концепт – это молитва. То есть молитва является одним из принципов царства, и когда он говорит о молитве, Христос говорит эту фразу «молитесь же так». Этой фразой он дает понять, что есть молитвы, которыми не нужно молиться. То есть из всего-всего океана разных молитв Христос все это сужает, говорит, молитесь же так. То есть вот так и вот так не надо. Молитесь же вот так. И, конечно, здесь у нас есть много чему поучиться. Я сегодня не собирался вам объяснять молитву «Отче наш», вы ее все знаете, хотя к ней нужно стоит обращаться. Я хотел бы обратить ваше внимание на суть, что Христос хотел сделать. Что Он хотел сделать в молитвенной жизни Своих учеников? Это очень важно. Когда Христос говорил «молитесь же так», Он не говорил о простом цитировании молитвы «Отче наш». Он говорил о двух вещах. Два слова, хотел бы, чтобы вы запомнили. О направленности молитвы, о направленности души человека в молитве. И второе, Он говорил о согласованности молитвы с волей Божьей. О направленности души. Душа направлена к Богу, чтобы не просто рассказать Ему, что она хочет, но для того направлена, чтобы согласовать свое сердце там, в небесах, и чтобы то, что в небесах решено давно, чтобы это стало частью сейчас, в моей ситуации, в жизни, в которой я живу сейчас. Так, направленность к Божьему и к Богу и о божественном содержании или о согласованности наших молитв или нашей жизни с Божьими планами и Божьей волей. Другими словами, Христос позаботился о том, чтобы молитва была осознанием Божьего присутствия в любом месте и средством привлечения нас в Его дело. Мы заняты своими делами, а молитва дана как средство, чтобы мы привлеклись, чтобы привлечь нас в Божье дело. Таким образом, мы не можем молиться о чем попало и как попало, но о том, чтобы Божье имя, если вы помните молитву «Отче наш», чтобы Божье имя прославлялось во всем, чтобы Божье царство расширялось во всех уголках земли и во всех сферах моей личной жизни, чтобы Его воля исполнялась точно так же, как она исполняется на небе, и чтобы Его намерения и цели достигались на земле. Я хотел еще раз, друзья, обратить. Христос не просто-напросто, ваше внимание обратить на то, что Христос не просто учил нас вот таким фразам, молитесь вот так, правильно? Он нас учил определенной сути, и Он просил нас или учил нас о направленности нашей души к Богу, что является чудом само по себе. Человек не ищет Бога, и Божьего тоже не ищет. Так вот, молитва – это направленность души к Богу с целью, чтобы мое сердце согласовалось там в небе с Божьим сердцем, и чтобы Его планы, став моими, исполнились через меня, со мной и так далее. Говоря, молитесь же так, Христос имел в виду, что есть одна молитва или качество молитвы, которую Он принимает. Вопрос, на который я хочу ответить сегодня, как Писание, как Божья воля на самом деле определяет наши молитвы. Мы знаем, что Бог повелевает нам молиться. Мы знаем, что христианин и молитва – это два слова синонима. Но я хочу еще раз обратить наше внимание сегодня на содержание наших молитв и показать, друзья, сегодня доказать из текста, из многих примеров жизни других людей, Божьих людей, показать сегодня, что молитва не является самопроизводным человеческого ума. Наш разум вовлечен в молитву. Мы должны понимать, о чем мы молимся. Но молитва не является результатом или самопроизводным нашего интеллекта, или нашего ума, или наших ситуаций. Мы приносим наши ситуации к Богу, но это не самое главное. Самое главное, чтобы в наших ситуациях мы увидели тот текст или ту истину, которую Бог хочет отобразить, исполнить, реализовать в нас. Я должен вам напомнить о двух всегда противоречивых реалиях, которые возникают, когда речь идет о молитве. Это ответственность человека и суверенность Божия. Мы всегда соприкасаемся с этими факторами. Они нас немножко даже притесняют, они не дают нам, мы где-то в одну крайность или в другую. Суверенность Божия и ответственность человека. Их можно выразить следующими словами. Скажем, вы, наверное, слышали тоже, фраза принадлежит Спержену. Спержен однажды сказал интересную фразу, с которой мы согласны. Но я хотел бы, чтобы вы увидели, какое напряжение она создает в каждом, кто серьезно воспринимает, о чем он говорит. Спержен однажды сказал такую фразу. «Все, что происходит в мире, происходит в ответ на молитвы». Подумайте, все, что происходит сегодня в мире, все, оно происходит в ответ на молитвы. Или, может быть, вы слышали фразу «много молитвы, много силы». Наверное, даже книгу такую читали. Достаточно много оптимизма в подобных фразах. Понятно, что автор отмечает, что молитва имеет огромную силу. Наша молитва имеет огромный вес, она имеет огромную ценность, и она имеет определенную силу. Но когда вы на самом деле слушаете и соглашаетесь, не забудьте о следующих вещах, которые я сейчас хочу сказать о себе, и думаю, что у кого-то из вас это тоже отметится. Здесь мы ощущаем противоречие или нестыковку в том, что многие наши молитвы остались неотвеченными. Если все, что происходит в мире, все, что происходит в нашей жизни, это в ответ на молитвы, тогда мы задаем вопрос, что же делать тогда с теми неотвеченными молитвами, которыми мы молились? Многие молитвы остались даже несказанными. Мы как-то думали об этом молиться и даже забыли, о чем думали молиться. Многие молитвы остались несказанными. Многие молитвы мы говорили очень так, в торопях, без особого значения, на бегу. Большинство из наших молитв мы даже сами не помним. Разве не так? Мы согласны с тем, что все, что происходит в мире, происходит в ответ на молитвы. Это библейский взгляд, очень хорошая ремарка о молитве. Вот эта реальность, вот наши молитвы слабые, часто самоцентричные, они слишком заняты земным, они очень субъективны, они часто вырваны эмоционально, вырвались из нашей души. Вот как это все совместить? Создается определенное напряжение. Что же делать со всеми моими вот такими молитвами? И вот эта реальность наших слабых молитв, субъективных, иногда чисто вот нашими производными, она еще обостряется другой реальностью. Здесь мы слышим факт Божьей суверенности. То есть Бог абсолютно контролирует все. весь мир и все малейшие движения в природе, в истории, в жизни одного человека управляются им, им одним. Бог имеет планы, намерения, никто, ничто не может их изменить. Возникает вопрос, тогда при чем здесь все наши молитвы? С одной стороны, мы слышим, что молитвы имеют огромную силу, с другой стороны, мы слышим, что Бог управляет всем, и у нас создает напряжение и здесь, и здесь. И это всегда то, что где-то нас сбивает. Я думаю, что вот эти две крайности или вот эти две доктрины, это не крайности, вот эти две доктрины в Писании мы ясно видим, думаю, что они очень хорошо разрешаются в одном из текстов, которые я хотел бы прочитать сейчас. Это не самый главный текст, но этот текст помогает нам увидеть, как одно и другое вместе сводится, как вот эти две доктрины вместе сводятся в одном очень важном ручейке или могучем потоке. Это Римлянам 8 глава, 26 стих. Мы слышали проповедь воскресенье на 28-й, все ко благу, но мы часто забываем, опять-таки, о контексте. Мы привыкли говорить о 28 и 29 стихе, хорошо, что мы их уже соединили, но иногда мы забываем, что там перед 28 есть 26 и 27. 26 и 27 говорят о молитве. Очень интересно, что нам нужно увидеть контекст вообще, каким образом молитва вплетается в весь этот, весь колорит Божьей спасающей панорамы действий в нашей жизни. Посмотрите, также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Посмотрите, сколько здесь сказано о молитве, друзья. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по Божьей воле. И затем, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, и так далее. Мы читаем эту удивительную цепочку всю Божьих действий спасения. Несколько наблюдений, которые важны здесь, в этом тексте. Это не главные пункты моей сегодня проповеди, но я хотел бы, чтобы вы обратили на них внимание. Они являются связующим звеном всех вот этих разных доктрин. Они помогают нам увидеть кое-что. Этот текст помогает нам увидеть сначала, что мы не знаем, о чем молиться, как должно. Наш ум очень ограничен сам по себе. Он не способен охватить весь спектр всего того, что происходит сейчас, глубину того, что происходит сейчас. И он просто не способен молиться правильно. Наш ум недостаточен для того, чтобы мы молились. Okay? Второе. Дух Святой помогает нам в молитвах, наполняя нас собой. И Дух Святой, и Слово Божие, они всегда идут вместе. Дух Святой работает через Слово Божие, и Слово Божие помогает нам увидеть Божью волю. То есть Дух Святой, мы видим здесь, Он помогает нам в молитвах, наполняя нас собою, ведя нас, рассказывая или открывая нам Божью волю. И таким образом, Он еще больше, даже здесь написано, Он дополняет наши молитвы. То есть мы говорим определенные вещи Богу, мы просим у Него что-то, и Дух Святой дополняет то, что мы делаем, и делает его совершенным и слышимым, то, что, о чем мы молимся. Он делает его совершенным перед Богом, потому что у нас нет ни одной молитвы, нашей молитвы, которая была бы совершенна сама по себе. То есть Дух Святой это делает, Он совершает эту работу, и это видно в 26 стихе. И затем мы видим, что любовь к Богу, из 28 стиха, притом знаем, что любящим Бога, притом знаем, то есть мы молимся, притом знаем, что любящим Бога, мы видим, как любовь к Богу и молитва связаны вместе. Апостол Павел здесь объясняет дальше, каким образом Дух Святой работает в нас, и он показывает, что любовь к Богу и молитва – это два нераздельных фактора. Любовь к Богу и молитва нераздельны, они измеряют друг друга. Нет любви – нет молитвы, нет молитвы – нет любви. Еще что очень интересно увидеть. Молитва предназначена Богом как средство исполнения Его воли, не нашей. Почему? Потому что написано здесь в 27 стихе, что Дух ходатайствует, Дух Божий, Он ходатайствует за святых по Божьей воле, то есть по Богу. According to God. Это то, что делает Дух Святой. Он не ходатайствует за нас, когда мы не знаем, о чем сами мы молимся. Он ходатайствует, когда мы молимся Богу и говорим, и просим у Него о той воле. Почему мы, смотрите, мы на наши молитвенные часы даже читаем тексты, которые помогают нам увидеть, в этом есть Божья воля, поэтому мы молимся об этом. Мы знаем, что Бог слышит эти молитвы. Мы знаем, что в этом есть Его воля. Так вот, что интересно, что молитва с 26 стиха по 29 или 30 стихи является частью всей Божьей вот этой панорамы, Его действий спасающих. Другими словами, молитву Бог сделал частью всего плана спасения, панорамы Его действий. И я вам хочу сказать, друзья, что когда речь идет о том, что все содействует ко благу, сюда вплетена молитва. Молитва, которая согласно Божьей воле, которую Он открыл в Своем Слове, эта молитва производит благо. Это мы видим в этом тексте. Результат молитвы, слава Богу и наше благо. Вот почему в других текстах, такие как притчи 28:9, написано, кто не слушает закона, того и молитва мерзость. Если сердце не наполняется Божьим Словом, того молитва мерзость. Иакова 4:3 написано, вы просите и не получаете, потому что просите не на добро, чтобы употребить для ваших вожделений. Другими словами, Писание должно информировать наш разум для сердечной молитвы, потому что Бог слышит только то, что соответствует Его воле. Случайные прошения в молитвах не приведут к Божьему ответу. Друзья, нам нужно понять и услышать, когда Христос говорит «молитесь же так», Он не шутит. Он не предлагает еще одну альтернативу. Он говорит о единственной возможной альтернативе, которой нам необходимо учиться. Учиться молиться согласно Божьей воле. Учиться молиться на основании Писания. Вот поэтому библейская молитва, о которой сейчас мы поговорим с вами, это молитва, обоснованная Писанием, это молитва, которая пропитана Писанием, это молитва, которая оберегается Писанием, охраняется, она ограничена Писанием, и это молитва, которая гарантируется Писанием. Это молитва, которая гарантируется Писанием. Я, друзья, вам скажу, в своей личной жизни я пережил огромный переворот, если так можно сказать, переворот не только в молитвенной жизни, а благодаря молитвенной жизни, вот, которая обоснована Писанием, я получил намного больше удовольствия. Я хочу сейчас с вами поговорить о природе молитвы, о примерах библейской молитвы. Я хотел бы с вами поговорить сейчас о повелении, которое Бог дает насчет библейской молитвы, и немножко о практике библейской молитвы. И это поможет нам оттачивать нашу молитву. Это поможет сделать нашу молитву желанной для нас, преображающей нас, приятной для нас и всегда плодовитой, всегда полезной. Я не думаю, что здесь найдется хоть один человек, который скажет, ну, я не хочу свою молитвенную жизнь улучшать, мне достаточно того, что у меня есть. В первую очередь, природа библейской молитвы. Я хотел бы обратить ваше внимание на несколько таких важных факторов, которые помогают нам увидеть, что такое молитва. Молитва, в первую очередь, это обращение жизни к Богу. Если мы этого не понимаем, мы будем пренебрегать молитвой, или она станет для нас невзрачным каким-то занятием. Молитва как обращение жизни к Богу. Если вы внимательно следите за всем, что происходит в Писании, то молитва является началом христианской жизни, она является поворотным пунктом, это разворот, обращение, это больше, чем, это, в принципе, покаяние, это разворот в жизни. Когда разворачивается жизнь, мы обращаемся к Богу, потому что наше сердце, оно идет в другую сторону. Это разворот, покаяние, первый крик души. Душа бежит от идолов к Богу, это молитва. Но, друзья, когда речь идет об обращении, молитва – это не только одно событие в начале жизни, это постоянный образ мышления, это образ такого подхода к молитве. В молитве мы не просто обращаемся словами к Богу или направляем свое сердце, мы обращаем свою жизнь или разворачиваем свою жизнь. Вы встаете утром, или вы ложитесь вечером, или вы занимаетесь каким-то делом, вы видите, как сердце само по себе, оно скатывается на санках, оно скатывается в свой овраг. И молитва – это обращение к Богу, обращение жизни к Богу, это выворачивать свое сердце к Нему. Это обращение пронизано почтением, преклонением Богу. Это исходит из того, что душу теперь интересует Божье. Душу интересует Божье. Молитва, второе, это как отношение с Богом. Молитва – это отношение с Богом. Когда-то Лютер говорил, молитва должна быть самым первым делом и самым последним делом дня. И между этим всем она должна быть образом всей нашей жизни. Наверное, если говорить об отношениях, лучше всего привести небольшой пример. Когда-то мой малыш, которому 5 лет, он подбежал ко мне ни с того ни с сего, говорит: «Пап, can you pick me up? I want to hug you. Can you pick me up? I want to hug you. Можешь меня поднять, пожалуйста? Я хочу тебя обнять». Сам он меня обнять не может, потому что он еще маленький. Но чтобы меня обнять, ему нужно сравняться или мне с ним, или ему со мной. И это очень ценно, друзья. Я когда услышал это, я сразу увидел очень важную параллель между Богом и Его детьми. Его дети, они вот ни с того ни с сего, они прибегают к Отцу Небесному и говорят: «Господи, подними меня». А он: «I hug you. Подними меня, я хочу обнять тебя. Ты дорог для меня. I love you so much». Это идет речь об отношениях. Если нет отношений, нет молитвы. Нет молитвы, нет отношений. Еще одно очень важное. Молитва – это общение с Богом. Да? Молитва – это не просто монолог. Это не выворачивание списка наизнанку перед Богом всех наших вопросов. Это общение, это диалог, который, послушайте внимательно, друзья, этот диалог инициируется Богом. Как он инициируется Богом? Отсюда. Бог говорит нам через Слово, Он инициирует, и мы знаем, как отвечать Ему. Поэтому это общение с Богом. Еще одно. Молитва является освящением себя для Бога. Молитва всегда меняет не Бога, а меняет нас. Она предназначена для этого не изменить Божьи цели, но изменить наши. Не изменить Божьи желания, но наши. Молитва дана нам Богом, чтобы отделить нас от себя, от своих идолов, от своих представлений, от своих желаний. Она также имеет своей целью приклеиться к Божьим. Не только отклеиться от себя и от своих желаний, но приклеиться к Божьим. О чем и говорит Псалом 83, 6 стих. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого стези в сердце направлены к тебе». Еще несколько. Молитва является оружием против греха. Молитва, друзья, является оружием против греха. Об этом я говорил в воскресенье немножко, о том, что Бог посылает нам или допускает в нашей жизни и определяет уровень нашего искушения. Даже грехов, которые гнездятся в нас или где-то снаружи, мы испытываем от других. Молитва является оружием против греха в нас самих. Никто из нас, друзья, не может победить свой личный грех. Никто из нас никогда не сможет победить свои личные грехи, которые в нас затаились. И поэтому нам нужно понимать, что Библия и Бог даруют для нас молитву как оружие против греха. Она представлена в Писании как оружие против греха, против дьявола, против мирских удовольствий и всех наших греховных желаний. Если мы не бежим в молитве к Богу, мы никогда не сможем их победить. Ефесянам 6, 18. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И обо мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Здесь очень много из факторов, которые мешали апостолу Павлу. И он призывает людей, своих братьев и сестер, молиться о нем, чтобы Бог даровал ему победу. И, наверное, самое главное, о чем я хочу еще раз заострить сегодняшний вечер, друзья. Молитва является ответом души на истину. Молитва является откликом души. Хоть я немножко уже об этом говорил, но здесь очень важно нам увидеть. Молитва не является человеческим произведением. Мы не можем Бога удивить ничем, что касается молитвы. Он все уже знает до того, когда мы открываем свои уста. Ни наше количество молитв, ни наше красноречие, ни наша интонация, эмоциональность или продолжительность поможет Богу. Молитва – это ответ души на то, что говорит Бог. Молитва – это ответ души на то, что говорит Бог. Я помню, Алексей об этом говорил. Очень ценную ремарку. Я записал себе это выражение. Оно очень интересно и очень хорошо отображает, как пример. Молитва христианина – это парус, который исполняет свое предназначение только тогда, когда наполнен силой и жизнью ветра, который является всегда действующая истина Писания. Вот молитва без Слова Божьего – это то же самое, что парус без ветра. Самый лучший парус, он ни к чему, если ветер не надул его, если ветер не дал ему исполнить свое предназначение. Речь идет о природе молитвы. Мы должны увидеть еще раз, что это является обращением к Богу, это является нашим ответом, откликом Молитва должна что-то изменить в нас, молитва что-то должна сделать с нами. Она не меняет Бога. Вот почему, друзья, не нужно менять Божьи планы. Мы можем просить у Бога кое-что. Есть примеры в Библии, как будто бы Бог поменял свои планы. Но если вы внимательно посмотрите на большую картину, что происходило, то это были Божьи второстепенные методы, как Он повлиял на этого человека, чтобы он, молясь, просил о Божьих планах, которые были заведомо Богу известны. Бог все не только знает, друзья, Он все предусмотрел, Он все понимает, Он все предначертал, в то же самое время дает молитву для того, чтобы нас привлечь в свое дело. Я хочу предложить для вас сейчас несколько примеров, которые говорят нам о библейской молитве. Опять, я знаю, что слово «библейское», оно, может быть, немножко притупилось в нас. Мы очень много говорим о библейских вещах. Я хотел бы еще раз напомнить о том, что библейское – это значит пропитанное Божьим Словом по поводу какой-то отдельной ситуации. Какой-то отдельной ситуации. Это не означает, что мы ходим с открытой Библией и молимся. Но по поводу конкретной ситуации мы вспоминаем какой-то текст, и у нас есть обетование, у нас есть основание, у нас есть желание молиться, у нас есть Божий призыв к молитве. И мы, ссылаясь на то, что Бог говорил, мы начинаем молиться и знаем, что Он слышит нас. Так вот, смотрите, несколько примеров. Иаков. Один из израильских патриархов. Бытие 32 глава 9 по 12 стихи. И сказал Иаков, это было время, когда он должен был встретиться с Исавом. Только что он разобрался с Лаваном. Только что прошла эта беда, прошло это горе, или прошли эти, он решил эту ситуацию. И только он решил эту ситуацию, он слышит о том, вернее, он идет через Едом, посылает туда своих гонцов к своему брату Исаву, говорит, помнишь, там было такое дело, я иду к тебе, ищу мира. Возвращаются обратно гонцы и говорят, выходит Исав тебе навстречу, с ним 400 человек. Что думает Иаков? Какие 400 человек с Исавом могут идти? Он понимает, у Иакова, Иаков наполнен страхом. В его душе страх, побороть который он сам не может. Ни его скот, ни его дети, ни его жены, которые у него были, никто не может ему помочь. Он понимает, что единственный, кто у него есть, это Господь. Смотрите, как здесь описана эта ситуация. «И сказал Иаков, Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Авраама и отца моего Исаака, здесь должно быть, Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе, недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему». Смотрите, что делает Иаков. Он говорит, Господи, ты однажды мне сказал, сказавший мне, возвратись. Что он делает? Он ссылается на то, что однажды Бог сказал ему, и понимает, что это единственный вот этот узкий путь, который поможет ему преодолеть его страх. Поможет ему встретиться с его таким ненавистным братом, которому он насолил крепко. Это очень важный момент. В 10 стихе он говорит, Господи, я недостоин. Я понимаю, что я ничем не заслужил того, чтобы ты сейчас меня сохранил. Единственное, что у меня есть, это твое обетование, твое слово. Господь, сказавший мне. Посмотрите, Моисей. Помните, Моисей. Мы слышали недавно целую проповедь об этом, когда израильский народ был в пустыне. Израильский народ в пустыне, они начали вопить все, начали жаловаться, начали жалеть о том, что они вышли из Египта. И говорят, пойдем обратно. Моисей все это дело останавливает, и мы слышим часть молитвы Моисея в этот трудный момент. Смотрите, что Моисей молится перед народом. «Итак, да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря, Господь благотерпелив, многомилостив, прощающий беззаконие, преступление и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода». Моисей, друзья, цитирует то, что Бог однажды сказал ему. Это двигало Моисея, и сейчас оно является основанием его молитвы. Ездра. Был такой человек Ездра. Когда Израиль вернулся теперь обратно в свою землю после пленения, Ездра один из них, который был предводителем этих походов обратно. Смотрите в его молитве, что он пишет. «И ныне что скажем мы, Боже наш, после этого, ибо мы отступили от заповедей твоих? которые ты заповедовал через рабов твоих пророков, говоря, земля, в которую идете вы, что овладеет ею, что земля нечистая, она осквернена нечистотой иноплеменных народов и так далее. И они цитируют то, что Бог говорил. Их молитва, она пропитана Божьим Словом. Возьмите книгу Даниила, 9 глава, с 1 по 3 стих. В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвой и молением в посте и в ретище и пепле, и молился я к Господу Богу моему. Что делает Даниил, друзья? Он исследует очень внимательно то, что говорит Иеремия пророк. И теперь в книге Иеремии он находит одну очень важную фразу. Не только к этой фразе, но ко всей книге. Мы видим здесь, Даниил относился очень серьезно к тому, что Бог говорил. Если Бог так говорил, я могу об этом молиться. И когда он сообразил число дней, согласно книге, он увидел, что это время молиться. И мы слышим молитва, вся 9 глава, молитва Даниила к Богу. И Даниил молится, он молится к Богу на основании того, что он прочитал. То есть Слово Божие является основанием для его молитвы. Бог слышит такую молитву, потому что она соответствует пророку Иеремии, через которого он говорил. Давид. Очень много разных текстов. Один из них самый, наверное, известный, который вы знаете наизусть, наверное. Псалом 26, 8. «Сердце мое говорит от Тебя». То есть, мое сердце говорит то, что Ты говоришь, Господи. Мое сердце говорит от Тебя. Что? И он цитирует, «Ищите лица моего». Видите, да? И затем он говорит, «Я буду искать лица Твоего». И 9 стих – это молитва. «Господи, не скрой от меня лица Твоего». Он, вы видите, как то, что Бог говорит, оно является вот этим праймером. Оно как пружиной, оно вытаскивает из сердца молитву. Оно рождает, пробуждает молитву. Когда мы посмотрим на жизнь Христа, как человека, Христос, друзья, делал то же самое. Когда в Матфея 6, 9 мы читаем, «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе», Он учил Своих учеников молиться о том, что Бог хочет, а не то, что они хотят. И для того, чтобы молиться, чтобы Твоя воля, Господи, исполнилась, ее нужно знать. А она открыта в Слове Божьем. Матфея 11, 25, 26. Мы читаем молитву Иисуса Христа. Как раз хороший пример. Христос никогда не учил, чтобы мы заучили эту молитву и чтобы мы ее повторяли. Мы видим, как Иисус Христос молится Своему Отцу. Но это является одной из применений, то, чему Он учил в Матфея 6 главе. Позже, в 11 главе, мы читаем, Иисус Христос молится. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Да, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Христос что говорит, друзья? Здесь через этот текст он показывает, что Христос очень хорошо для нас показывает пример. Нам нужно знать волю Отца, к чему благоволит Его сердце. Христос молился всегда согласно воле Своего Небесного Отца. Он молился о том, что было угодно Богу. В одном из переводов, английских переводов, it was well-pleasing in God's sight. Well-pleasing in God's sight. Не то, что нам pleasing. Не то, что нам приятно, а то, что приятно Богу. Об этом нам нужно молиться. Ученики Христа, Деяния 4:24, они же, выслушавшие единодушно, возвысили голос к Богу и сказали. Это тот момент, когда, помните, Петр и другой ученик, они были перед Синедрионом. Они отвечали перед Синедрионом за то, что произошло раньше, от проповеди и от исцеления Петра, которое он совершил. Теперь они стоят перед Синедрионом, Синедрион ничего не может сказать им, они приходят обратно, и они рассказывают в церкви о том, что произошло. И вся церковь написана, вся церковь единодушно молится. Посмотрите, друзья, на чем церковь, ученики Христа, основывали свою молитву. Они же, выслушавшие единодушно, возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в нем». Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Вы видите, как Слово Божье стало основанием для церковной молитвы. Это очень важный фактор. Они цитируют слово в слово второй псалом как основание своей молитвы. Апостол Павел, помните его жизнь, его начало христианской жизни было отмечено очень важной фразой в Деянии 9.11. Он теперь молится. Это была характеристика его жизни. 2 Коринфянам 4.13. Но имея тот же дух веры, это апостол Павел говорит, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим. И это не только касается молитвы. Апостол Павел так говорил. Он говорит об убеждениях, которые наполняли его жизнь и сердце. И, несомненно, они были основанием для его молитвы. Несколько человек из жизни или из истории церкви. Лютер. В 1535 году Лютер своему другу, цирюльнику или парикмахеру, написал небольшой трактат о практике молитвы. В этом трактате он пишет о молитве следующее. Он пишет о своем опыте. Он учит этого парикмахера, что он делает сам с молитвой. Смотрите, что он говорит. Прежде всего, как только я начинаю чувствовать, что из-за решения чужих проблем или вопросов я становлюсь холодным и во мне пропадает желание молиться, ведь плоть и дьявол беспрестанно стараются удержать нас от молитвы и помешать ей. Смотрите, ответ на холодность, которую он испытывал. Ответ. Я тотчас беру псалтырь, убегаю в свою комнату, или же, если это день и подходящее время, в церковь. Это в среду или в воскресенье для нас. Он говорит, я бегу в церковь. Зачем? Вместе с другими, где начинаю, подобно ребенку, произносить сам себе вслух 10 заповедей, символ веры, а также, если позволяет время, некоторые слова из Евангелий, посланий Павла или псалмов. И в этом трактате он объясняет, как он говорил себе 10 заповедей. Он не просто заучил их и себе говорил. Каждую из заповедей он брал, и в каждой заповеди он находил то необходимое для своей молитвы, что было нужно для его жизни сейчас. Я хочу обратить на это внимание, друзья. Мы очень часто холодны в молитве, потому что мы не слышим, что Бог нам говорит. Или очень часто мы не читаем даже Его Слово так, как нужно. Или, может быть, мы не знаем, о чем молиться, не знаем, как молиться. Это очень хорошее правило, которое использовал Лютер. Спердженн, он измерял свою всю жизнь, каждый свой день молитвой. Я хочу несколько моментов из его жизни, из его дневника для вас вновь напомнить. Спердженну здесь 16,5 лет. Буквально несколько месяцев до этого он покаялся, Господь возродил его. Это было очень интересное время, очень ценное для него время, когда Господь возродил его и сделал его своим детем. Но Бог произвел в нем молитвенника в первую очередь. И он измерял свою жизнь. Первые годы своей жизни он измерял только молитвой. Вот несколько цитат оттуда, из его дневника. «У меня был благословенный день подкрепления от Господа и от величия Его. Господь – сила моя и песнь, Он соделался моим спасением». Это он пишет в дневнике. 13 апреля. Какие события совершаются в мире? Англиканская церковь находится в сильном кризисе. Я люблю мою скромную работу. Господи, прибудь со мной. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия. Доверься Ему, моя душа, и верно следуй за Ним. Видите, как молитва, цитирование Божьего Слова становится основанием для его молитвы. И он здесь же говорит, доверься ему, душа. Он бездна и богатство, доверься ему. Видите, как он разговаривает с собой. Молитва – это изменение нас самих. 15 апреля. Сегодня вечером меня посетил мистер Пи и закончил говорить после 11, так что я потерял часть времени моего общения с Господом. Спердженн измерял свой день тем, насколько он эффективно провел время с Господом. И если ему кто-то помешал, даже из самых больших друзей, он понимал, что его время, возможно, было потеряно. 19 апреля. Сегодня я не был достаточно близок к Богу. Я должен оплакать мою холодность и безразличие по отношению к путям Господа. «О Бог, восстанавливающий благодати, верни домой своего слугу в середине дня. Я хочу доверить тебе». Похоже, это было в обеденное время. Он говорит, «Я хочу доверять тебе». Смотрите теперь, что он дальше пишет себе. «Он опять посетит меня, и я увижу его улыбающееся лицо». И он цитирует текст, который помогает ему говорить себе, молиться, преображаясь душой. «И чего не попросите у Отца моего во имя мое, то даст вам». Спержен использовал тексты Священного Писания для того, чтобы говорить своей душе, избавлять или дать Богу избавлять свою душу от всякого страха, депрессии и всего остального. 24 апреля. «Поистине, Господь, межи мои прошли по прекрасным местам. Усердствуя в истине и идя рядом с своим Искупителем, я ничего не теряю, но все приобретаю. Господи, Ты моя жизнь. Веди меня, дай мне на этой земле мою честь по мере Твоей мудрости и любви». Вы помните, откуда он берет эти слова? «Господь, межи мои прошли по прекрасным местам». Это 15-й псалом. Он цитирует его, даже не говорит, вот Давид говорит. Он просто-напросто цитирует его как часть своей жизни, часть своих размышлений. Его Божье Слово наполняет его жизнь, и у него есть основание для обыкновенной молитвы, которую не слышит никто, кроме его отца. 23 апреля. «В определенной мере моя молитва услышана. Я верю, что дело Божье вновь ожило во мне. Во мне больше нет пустыни. Все милость, я сознаю это. Я чувствую, что во всем зависим от Господа для возрастающей благодати, для живой благодати. Я получаю все, в чем ежедневно нуждаюсь, но не сразу на 2 дня. Это милость. Чувствовать зависимость и доверять во всем Господу. Пой, моя душа, пой. Господь искупил тебя, ты можешь быть уверена». Молится Спержен, свою жизнь измеряет молитвой. Это буквально несколько цитат, которые взяты из дневника, которые вы можете найти в книге «Все для славы Божьей». У нас даже есть она в нашем букстор. Джон Баньян. Посмотрите, что он пишет. У него целая книга есть о молитве, которая была большим ободрением для его небольшой церкви. «Молитва лишь тогда верна, когда ее содержание находится в пределах Божьего Слова. Она является богохульством или, в лучшем случае, бессмысленным бормотанием, когда прошение молящегося не соотносится с Писанием». Повеление о библейской молитве. Мы с вами говорили сейчас о том, что Бог показывает для нас не только примеры дает, Он дает нам повеление именно такой молитвы. Я хочу прочитать несколько текстов Иоанна 15:7. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Пожелаете в данном случае является результатом нашего пребывания в Слове Божьем, в Иисусе Христе. Правильно? Когда мы изучаем Его Слово, когда мы соприкасаемся с истиной, наше сердце наполняется этой истиной, и наши желания выстраиваются согласно Божьего Слова. И тогда, когда мы начинаем молиться, то мы все свои желания, теперь которые исправлены Словом Божьим, вот эти все желания мы выражаем Ему. И поэтому Он говорит, тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода. Плод является результатом молитвы. Если вы принесете много плода и будете Моими учениками. Иоанна 5:14. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Просимое определяется не нами, не ситуацией, хотя ситуация помогает нам вспоминать тексты, вспоминать истину Божьего Слова, чтобы сейчас говорить Богу и говорить, Господи, Ты обещал, пой, моя душа, славь Его, Он проведет тебя. О бездна богатства и премудрости Божьей, я могу доверять моему Господу в этой ситуации. И так далее. Иуды 1:20, есть послание Иуды, 20 стих. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Смотрите, главной здесь посылкой в данном случае это сохранять себя в любви Божией. Как мы можем сохранять себя в любви Божией? Любовь Божия – это тот круг благословения, в котором Он благословляет каждого, кто повинуется Ему. А повинуемся мы тогда, когда знаем Его Слово. И вот когда мы знаем Его Слово, тогда мы можем молиться Духом Святым. В том плане, что Дух Святой берет это Слово, делает его нашим. Воля Божья становится нашей. Наше сердце синхронизирует с Божьей волной. И мы начинаем просить у Бога то, что нужно. Вы видите, что молитва помогает нам действительно пребывать в любви Божьей. Потому что мы исполняем то, что Он говорит. Молясь Духом Святым, это не просто какой-то эмоциональный экстаз или еще что-нибудь. Здесь совершенно этого нет. И послание Иуды было написано до того, когда все это появилось. В 1900 году. Или еще во время Лютера. Намного позже это все появилось, эти все явления, которые говорят сегодня. Речь вот о чем идет, друзья. Речь идет о том, что мы должны молиться Духом Святым, а это является результатом назидания себя в вере, то есть изучения Божьего Слова. Когда Христос говорил «молитесь же так», Он говорил о библейской истинной молитве, которая соответствует Писанию. И Лютер говорил об этом. Он говорил об истинной молитве. Следующее. Нам следует быть осторожными, дабы не пренебречь практикой истинной молитвы, воображая, будто есть более важное, чем молитва, дела, которые, однако, не идут с ней ни в какое сравнение. Не можем мы, друзья, оставить это повеление без внимания. Бог повелевает нам молиться именно так. Молитесь же так. И последнее. Несколько минут у нас есть еще, чтобы поговорить о практике библейской молитвы. О практике библейской молитвы. Библейская молитва – это больше, чем молиться с открытой Библией перед собой. Хотя это очень важно. Очень важно. Открывать Библию, читать ее, изучать, рассуждать, размышлять над словами определенного текста. Мы пропитываемся Божьим сердцем. Мы пропитываемся Его намерениями, Его взглядами, Его мировоззрением, Его радостью, Его печалью, Его волей, Его принципами, Его ценностями. И это начинает заполнять наше сердце. Лютер в своей практике молитвы использовал четыре принципа, которые, если мы проследим каждую молитву, о которых я сегодня говорил, молитва Иакова, молитва Моисея, молитва Даниила, молитва учеников Христа, многие-многие молитвы, которые мы имеем, они включают в себя вот эти четыре очень важных принципа. Как молиться? Я хочу, чтобы в конце вот нашего дня сегодня, чтобы вы могли еще раз, друзья, могли сейчас внимательно послушать эти четыре принципа, четыре определенных таких звенья, четыре звена, которые в одну цепочку или делают молитву очень простой, но очень важной. В первую очередь, это размышление. Во время молитвенного размышления в нас действует Святой Дух. Это Лютер называл разогревание сердца. Один из методов, как это можно сделать, через поочередное акцентирование или расставление ударения слов в тексте. Я хочу вам сейчас привести пример. Мы возьмем сейчас один стих, который мы использовали на молитвенном ретрите. Я, кстати, помню этот стих, потому что я о нем молился. Я помню, о чем я молился вот много-много дней назад, много недель назад, да, с Алексеем Ивановичем. Мы молились на этот стих. Я помню, о чем я молился вчера, кстати. У нас было СПП вчера, и мы молились на основании первой главы, первого стиха, первого послания Фессалоникийцам. И я молился о двух вещах, сам лично. И я помню сегодня, день спустя, о чем я молился. Я знаю, что Господь слышит эту молитву. И это определяет мой ход действий, что я делаю насчет этого. Так вот, посмотрите. Псалом 62:9. Там есть такие слова. «К тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня». Смотрите, как этот текст может сейчас нам помочь в нашем размышлении. Если мы делаем поочередно, ставим ударение на каждое слово. «К тебе прилепилась душа моя». Автор в этом тексте говорит о том, что Бог является единственным объектом, к которому его душа лепится. Мы просто делаем наблюдение, мы размышляем над этим. Затем «к тебе прилепилась душа моя». Душа не только просто думает о Боге или просто лицезрит его где-то со стороны. Вот это слово «прилепление» говорит о глубоких отношениях. Мы видим в этом тексте глубокие отношения между автором и Богом. Давид и Бог, они прилепились друг к другу. Это то же самое слово, когда речь идет об интимных, глубоких отношениях между мужем и женой. Речь идет о глубокой взаимосвязи между ними. Я имею в виду о близости, которая в брачной жизни, когда муж знает свою жену, и жена знает своего мужа. Здесь то же самое слово «прилепилось», «к тебе прилепилась, душа моя». Поставьте теперь ударение на третье слово, и вы можете размышлять. «К тебе прилепилась душа моя». Душа моя прилепилась. Что такое душа? Это мои чувства, мои мысли, мой разум, моя воля. К тебе прилепилась душа моя. И затем, если вы поставите ударение на «моя», вы можете увидеть еще один очень важный акцент, еще одну важную деталь. «К тебе прилепилась душа моя». Господи, моя душа, она тоже хочет или может прилепиться. И вы размышляете над этим текстом, то есть, когда вы ставите ударение на каждое слово, это помогает вам немножко остановиться, и размышление крайне необходимо для того, чтобы услышать то, что Бог говорит в тексте. «К тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня, десница твоя поддерживает меня». Это настоящее время. Это то, что Бог сейчас делает. Он поддерживает меня, не кого-то. Очень важно, чтобы увидеть, что Он поддерживает меня. Это размышление. Возьмите любой текст, друзья, и нам нужно таким образом учиться наполнять свое сердце размышлением над Словом Божьим. Задайте себе вопрос, что этот текст говорит о Боге. Потому что Библия является Божьим откровением, Божьего сердца. Поиск Бога в каждом тексте, чтобы поклониться Ему. Как только вы начинаете размышлять о Боге, вы сразу поклоняетесь Ему. Вы видите, кто Он есть. Второй очень важный фактор в практике молитвы – это благодарение. Исследуя каждый текст, мы должны помнить, что в нем открывается определенная истина о Боге. Его взгляд на ситуацию, Его воля, Его повеление, Его мысли, Его ощущения или чувства. Это благодать, друзья. Когда Бог открывает нам Себя, это благодать. Когда Он открывает нам свои намерения, свои цели, свою волю, свои повеления. Другими словами, в каждом тексте Бог обращает внимание на определенную истину, которая всегда актуальна, друзья. Любой текст может помочь вам в любой ситуации, если вы научитесь размышлять над тем, что вы читаете. Возьмите любую трудность, которую вы проходите сейчас, и прочитайте сейчас, за что можно благодарить в этом тексте. Опять, Псалом 62, 9. «К тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня». Вот подумайте сейчас список, за что вы можете благодарить Бога. Я вам его прочитаю. Во-первых, можно благодарить за душу, что Бог дал мне душу, и что Он ее оживил. Можно молиться и благодарить Бога за доступность к Нему. К Нему можно прилепиться. Нам, бедным, слабым людям, можно прилепиться к Нему. Мы можем благодарить Бога за отношения, которые Он позволяет нам иметь с Ним. Мы можем благодарить Бога за ценность, которой Он является, ценность и славу Бога. Мы можем благодарить на основании текста за десницу Божью. Мы можем благодарить Бога, что Он поддерживает нас. Мы можем благодарить Бога. Третий очень важный фактор в практике молитвы. Не только размышление, не только благодарение, но и исповедание. Исповедание. Каждый текст отображает Божье совершенство, Божью святость, Божью волю. Я хочу, друзья, здесь особенно ваше внимание остановить на этом очень важном факторе. В нем, в любом тексте вскрываются наши ограничения, наши недостатки, наши несовершенства. Ни одна заповедь не было дано Богом для того, чтобы сделать нас немножко лучше. Я хочу еще раз повторить это. Ни одна заповедь в Божьем Слове не дана нам для того, чтобы сделать нас немножко лучше. Немножко лучше. Каждая заповедь дана нам для того, чтобы открыть нам Бога, вскрыть нашу несостоятельность и привести нас ко Христу. Даже новозаветнее повеление, которое мы сегодня читали в Колоссянам 3:16, «Мужья, любите своих жен». Или «жены, повинуйтесь своим мужьям». Друзья, эти повеления никто из нас никогда сам не сделает своими силами. Эти повеления, они вскрывают Божье намерение для нас, Его цели, Его благодать, которая возможна для нас. Эти повеления показывают, что мы еще много в этом не успели, И эти повеления, они ведут нас ко Христу, что в Нем мы уже это можем сделать. В Нем мы можем это сделать. Мы нуждаемся в Его силе. Вот почему нам нужно в каждом тексте, друзья, соприкоснуться с истиной настолько, чтобы пережить обличение. Просить у Бога, чтобы: «Господь, обличи меня». Что в этом тексте, Господь, я еще не вижу. Помните, как Даниил или Иеремия, вернее, Даниил, исследуя пророка Иеремию, он стал молиться. И первое, после признания того, кто есть Бог, он молится: «Господи, мы согрешили, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали, отступили, не слушали рабов Твоих, у нас на лицах стыд, не слушали Господа, не умоляли Тебя, чтобы понять истину Твою». Или возьмите наш псалом, опять этот стих, псалом 62:9. «К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня». В чем обличает нас этот текст? Какую проблему вскрывает этот текст в нас? О чем бы вы просили сегодня у Бога прощения на основании этого стиха? Я знаю, что если вы внимательно слушаете сейчас, и если это серьезно для вас, то, что вы слышите, я думаю и уверен, что у вас сейчас есть о чем просить у Бога прощения. Несколько элементов. Я могу исповедоваться в том, что душа моя часто прилепляется не к Богу. Она часто находит удовлетворение не в Нем, а в чем-то еще. Часто я не вижу Его руки во всех трудных ситуациях своих. И часто я пытаюсь найти поддержку где-то еще, но не в Его деснице. Часто мое сердце успокаивается не там, где нужно. И я могу у Бога просить прощения об этом. На одном этом стихе, друзья, у меня есть много причин для того, чтобы просить у Бога милости на свою жизнь. И последнее. Последнее, что всегда использовали авторы или герои веры, которых мы находим на страницах Священного Писания. И каждый из вас, друзья, если вы христианин, рано или поздно вы так молитесь. Псалом 62:9 мы читаем: «К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня». В этом тексте у нас есть очень много причин для прошения, очень много повода, о чем просить. Мы можем просить о себе, о супруге, о детях, о людях, о наших соседях, чтобы Господь прилепил нашу душу еще больше к себе, чтобы Бог помог нам разорвать цепи похоти или греховных желаний, чтобы Бог поддержал своей десницей, чтобы Он поддержал мою супругу, чтобы Он поддержал моих детей, чтобы Он однажды, когда они вырастут, чтобы Он прилепил их к себе, чтобы моих соседей Бог прилепил к себе, чтобы Он своей рукой поддержал моих братьев и сестер в моей домашней группе. Или моих друзей, моих братьев и сестер, которых, может быть, где-то я недолюбливаю, или еще что-нибудь. Господи, поддержи десницы свои, дай прилепиться к Тебе. А к чему мы прилепляемся всегда? К себе прилепляемся. Да так прилепляемся, что отлепить трудно, отлепить только Бог может. Так прилепляемся к себе или к чему-то еще. У нас есть о чем просить у Бога. Если вы возьмете, друзья, любой текст, вы можете всегда благодарить Бога, размышляя, благодарить Бога. Зачем вы можете исповедоваться перед Богом? И четвертое, просить у Него. Просить у Него. И это то, что Бог хочет, чтобы мы делали. Иисус Христос, когда Он говорил: «Молитесь же так», Он именно это имел в виду. Итак, Христос учил нас молитве, которая соответствует Писанию. В Нем Бог открыл нам свою совершенную благую волю, которая исполнится до последней иоты. Молитва, которая синхронизирована с Божьим откровением, это единственная, которую слышит Бог, которая преобразует нас, которая обязательно принесет плод и произведет перемены в мире. Спержен по этому поводу однажды сказал следующее. Он говорил о том, чтобы наши молитвы были божественные. Это не пафос, это не красноречие, это пропитанные молитвы Божьим Словом, синхронизированные в небе, чтобы небесное сбылось на земле в нашей жизни. Смотрите, что Спержен писал. «Помни, что Господь слышит тебя не по причине арифметики твоих молитв, Он не считает их количество. Бог слышит тебя не по причине риторики твоих молитв, Его не интересует изящность языка, которым она выражена. Он слышит тебя не по причине геометрии твоих молитв. Он не измеряет их длиной или масштабами. Он не обращает внимания на музыку твоих молитв. Его не интересует сладость голосов или гармоничность пауз. Он также не смотрит на логику твоих молитв, на их слаженность и хорошую структуру. Но Он услышит тебя и даст тебе много благословений, соответственно, божественности твоих молитв. Пусть Бог благословит нас, друзья, всех, чтобы мы молились так, как Христос говорил. Аминь. Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за молитву, которую Ты дал для нас. Это удивительная благодать. Прости, что мы ею мало пользуемся. Прости за нами придуманные молитвы. Прости за все молитвы, которые пропитаны собою. Господь, научи нас использовать молитву так, чтобы Твоя воля и Твое Царство и Твое имя были прославлены и возвещены и принесли благословение нам и людям вокруг нас. Да прославится Твое имя, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!